Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами надалі Олексій Знаткевич. Российский урад огучил намер заборонить международным авиалиниям Украины робить полеты в Россию в отказ на аналогичные заходы украинских уладов. Наместник гендиректора компании «Белавия» Игорь Чергинец не выключая, что певная частка пассажиров переориентуется на Беларусь. У Менску знову сустракается трехбоковая контактная группа по Донбассе. Обмерковывается проект домовы про отводу зброєння калибром менее за 100 мм. Ці збираєтеся ви голосувати на президентських виборах і що ведаєте про суперника Олександра Лукашенки? На такі питання Радіо Свобода сказали жихари Гомеля. А я нагадаю, що ви самі можете виказатися на конт подію у Білорусі і світі. 266-39-52 – номер нашого менського аутоотказника. Він працює без перепинку. Кандидатка на президента Беларуси Татьяна Короткевич подала скаргу у Центральную выборчую комиссию на своего суперника по выборчей гонце Александра Лукашенко. И она потребует, каб Центр выборкам вынес ему официальное попереджение за злоуживание администрационным ресурсом. За этого 2 кастрычника ЦВК проведет незаплановое поседжение. Про это сегодня поведомила на прессовой конференции старшиня Центра выборкаму Лидия Ярмошина. Сутность скарги в свободе выклал керовник выборчего штаба Татьяны Короткевич Андрей Дмитриев.
Скарга там у тим, что у компании Лукашенко використовуються ті символи, які використовуються для пропаганди там агульної ідеї виборів. Це використання просто адміністративного ресурсу.
Говорила Андрій Дмитрієв більш подробязно про гэтую скаргу у нашій далейшій програмі. Тим часом у ЦВК адреагували на просьбу Тетяни Короткевич аддати її нескористаний Олександром Лукашенком ефірний час на білоруському телебаченні. Старшиня ЦВК Лідія Ярмошина сказала сьогодні на пресовій конференції, що виконати просьбу Короткевич буде проблематично.
Сразу скажу, что это весьма проблематично. Во-первых, у нас нет такой практики, ведь это же время не кандидата, это время государственное, которое предоставило государственное телевидение и радио определенному кандидату, но не для передачи или не для продажи. Это первое. Во-вторых, скажем так, программа, как вы знаете, завтра уже среда телевизионная, она уже сверстана. По сути дела, завтра уже выйдут газеты, и даже «Комсомолка» опубликует уже программу телевизионную на следующую неделю, где, естественно, уже нет этих выступлений. Во-вторых, период досрочного голосования. У нас нет практики предоставления эфирного времени в указанный период. Поэтому здесь все очень непросто. Я не готова ответить на этот вопрос.
Говорила старшиня Центральной выборчей комиссии Лидия Ярмошина. И еще крыху до темы выборов. Блогер Евген Липкович закликал белорусов, которые не собираются удельничать в выборах, пройти тренинг и поназирать за выборами на певном выборчем участку. Вот как Липкович потлумачил корреспонденту «Свободы», на во что и он сам идет у назиральники и закликает до этого инших.
Это вообще не значит, что надо голосовать там за, против. А я вообще не сторонник того, чтобы люди голосовали. В конце концов, эти выборы происходят за наши деньги. Это единственный способ выяснить, вот есть ли реальная поддержка у власти.
Цалком интервью с блогером Евгеном Липковичем на нашем сайте свобода.орг.
Про что свечит тематика и антизаходняя тональность промовы белорусского президента с трибуны ААН? Чому основные тезисы выступа Александра Лукашенко и Владимира Путина амаль совпадали? На это и да иншие питания у передачи «Экспертиза свободы» отказывают политологи Андрей Федоров и Андрей Казакевич. Веде передачу Виталь Цыганков.
Экспертиза свободы на наших хвалях менее чем раз 40 хвилин. И нагадаю, что так само все наши передачи можно слухать и читать в интернете. Свобода.орг. Мы вертаемся до подзею дня. Российский урад огучил намер заборонить международным авиалиниям Украины робить полеты у Россию в отказ на аналогичные заходы украинских уладов. Аналитики схильные лечить, что двубаковые санкции вместе приведут до параличу авиационных взносинов, как это уже было помеж Россией и Грузией у 2008 годе. Наместник генерального директора компании «Белавия» Игорь Чергинец не выключает, что певная частка пассажиров переориентуется на Беларусь, каб отсюль скироваться у Россию и наоборот.
Рассматриваем такие возможности. Пока только исследуется, проводится анализ.
Больш падрабязна пра беларускі аспект, а таксама пра міжнародны кантэкст узаемных авіясанкцый Расіі і Украіны мы пагутарым пазней з маім калегам Юрыем Дракахрустам. Тым часам сёння ў Менску зноў сустракаецца трохбаковая кантактная група на Донбасе. Па Донбасе абмяркоўваецца праект дамовы пра адвод узбраенняў калібрам меней за 100 мм. Ці ёсць шанец неўзабаве падпісаць гэтую дамову? Вось меркаванне украінскага палітолага Владзіміра Фясенкі.
Понимаете, дело не в том, чтобы подписать. Проблема с подписанием связана с тем, что украинская сторона хочет гарантии. У нас, к сожалению, много было печальных опытов, когда подписанные соглашения нарушались.
Гавары украинский политолог Владимир Фясенко. Больш подрабязна интервью з ім пазней у нашей программе.
Година дня на свободе.
Углыб подеи.
Ближей до героев.
Больш про тенденции.
Вы на хвалях Радіо Свабода, і мы вяртаемся да тэмы прэзідэнцкіх выбараў. Кандыдатка на прэзідэнта Беларусі Таццяна Караткевіч падала скаргу ў цэнтральную выбарчую камісію на свайго суперніка па выбарчай гонцы Аляксандра Лукашэнку. Яна патрабуе, каб цэнтр выбаркам вынес яму афіцыйнае папярэджанне за злоўжыванне адміністрацыйным рэсурсам. За гэтага 2 кастрычніка ЦВК правядзе незапланаванае паседжанне, пра гэта сёння паведаміла на прэсавай канферэнцыі ў Менску старшыня цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына. З працягам тэмы ў Владимир Глот.
Суд на скарги свободе выклав керовник виборчого штабу претендентки Андрій Дмитрів.
Скарга там у тим, що у компанії Лукашенка використовуються ті символи, які використовуються для пропаганди там агульної ідеї виборів. Це використання просто адміністративних ресурсів. Бо це і все повсюди там у гумі на майках, ми там зробили фотоздимки і все.
Спадарення Короткевич у своїй скарзі пише, що медіа, які повідомляють про виборчу гонку, використовують у своїх матеріалах спеціальний логотип. Формою нагадує галочку з кольорами білоруська державна стяга. Ідентичний елемент оформлення використовується і в агітаційній кампанії кандидата Лукашенки, що з'являється прихованою формою агітації з боку державних СМІ з одного з кандидатів, написано у скарзі. У якості конкретних прикладів приводиться вживання гэтага символу на офіційному сайті «Вибори 2015» і на телеканалі АНТ. А на майках, які продаються у ГУМі, нанесений слоган виборчої кампанії Лукашенки «За будучиню незалежної Білорусі». Виборчий кодекс дозволяє зняти зареєстрованого кандидата з виборів навіть після першого серйозного порушення їм виборчого законодавства. А вживання адміністративного ресурсу, як і, наприклад, використання кандидатом заміжних грошей, відноситься до таких тяжких порушень, тлумачить спеціаліст у галіні виборів Сергій Альфер. Але Лідія Ярмошина, на його погляд, зробить усе, каб доказати, що тут порушення з боку Лукашенки нема.
Тычется майки, можно говорить, что поскольку коммерческая организация выпустила эти майки, и я найду всю продаж, что тут нема выкористания грошовых сродков, давайте сходить с наступного. Все-таки кандидат, он действующий керовник державы, его есть махчимости, хочу доказать, это ведь не тяжко, уплывать на то, как коммерческие структуры за свой кошт выпускали продукцию, якая отповедная, ну, скажем, слоганом, эмблемом и так далее его выборчей кампании. И это скрытая агитация. Я не веду, кто-нибудь купляет, не купляет, а может кто-то и купляет, так как можно домовиться, как кто-то и куплял, а потом еще и раздавал, какие купил. Вот никаких нема относимого, правда? Что хочу, то роблю со своим. Тем не менее, это скрытая агитация.
Тое, што Аляксандр Лукашэнка адзін з 4 кандыдатаў не падаў заяўкі на ўдзел у тэледэбатах, наша рада ўжо паведамляла. Сёння Ярмошына ўдакладніла, паколькі прэтэндэнт адмовіўся ад дэбатаў, то права на іх не будуць мець яго давераныя асобы. А вось 3 іншыя кандыдаты, 3 кастрычніка, могуць задзейнічаць замест сябе сваіх давераных асобаў. Аднак выбары яны павінны зрабіць не пазней, як за 1 гадзіну да пачатку дэбатаў. Сёння ж Ярмошына сказала журналістам, што выбарчая кампанія 2015 году цалкам прафінансаваная. На правядзенне першага туру з бюджэту пералічылі больш за 170 мільярдаў рублёў. Гэта прыкладна 10 мільёнаў даляраў.
Расказывал Владимир Глот, и я еще додам, что сегодня старшиня Центральной выборчей комиссии Лидия Ярмошина отреагировала на прессовой конференции на просьбу Татьяны Короткевич отдать ее нескористанный Александром Лукашенком эфирный час на белорусском телебачении. Она сказала, что выполнить эту просьбу будет вельми тяжко, бо, мовляв, это державный час, а не час, який належить конкретным кандидатам. Лидия Ярмошина так само обвергла информацию про то, что Татьяна Короткевич уже подала заявку с просьбой дать ей этот додатковый час. Ярмошина сказала, что Максима Короткевич собирается это сделать, але дагэтуль официальной заявы от ее у Центр выборкам не поступала. Некольки дзён тому, выступаючи перед працоўнымі, Александр Лукашенко сказал, что у его няма часу выступать по телебачанні, и он згодны передать свой лимит часу іншим кандидатам. Як патлумачыў Свабодзе кіраўнік выбарчага штабу Татьяны Караткевіч Андрэй Дмітрыеў, заявку ў ЦВК даслалі поштай. Магчыма, яна проста пакуль не паспела прыйсці. Вы на хвалях Радыё Свабода. Ці збіраецеся вы галасаваць на прэзідэнцкіх выбарах і што вы ведаеце пра супернікаў Лукашэнкі? На такія пытанні Радыё Свабода адказалі жыхары Гомеля.
Чем знаю? Буду голосовать за Лукашенко. Мне кажется, соперника у него нету. Почему? Потому что он ведет правильную политику. Пусть мизерные зарплаты, но есть они. И тихо, мы живем спокойно. Я только за это. А я не знаю, что придут новые, пока все освоятся. Это еще время пройдет. И снова стопор.
Знаю, конечно, знаю. Гайдукевич, Лукашенко, женщина Короткевич, по-моему, фамилия ее. Там 4, по-моему, кандидата. После 2005 года я на выборы не хожу. А наши современные власти я не только не приобрел, а еще и потерял. Это при Советском Союзе было мной нажито.
Ну, там Гайдукевич, ну, я за Лукашенко. Пенсионерам он относится так, как должен президент относиться. Пенсии мне моей на меня одну хватает.
Конечно, знаю. Короткевич, Улахович и... фамилия забыла. Хаткевич или как-то. Женщина больше всего интересна. За женщину надо менять Лукашенко. Он хотя и сделал много для чего хорошего, но сделал, значит, надо красиво уйти. А то же, ну что это за такое за дела? Это не по-европейски. Мы европейская страна, она поддерживается законом. А молодая девка, она же молодая девочка, она по-новому мыслит.
Пойду, точно решила. Очень заинтересовала меня женщина. Помню, что на ИЧИ очень обаятельная, и программа мне ее нравится. Мне действительно она заинтересовала. Поэтому я думаю. Пока еще думаю, пойду, конечно, потому что выборы важные и принимать решение нам. Буду голосовать, куда деваться. Кандидатов трое вроде бы. Женщина и двое мужчин, но фамилию не помню. Как бы я еще пока не вникала конкретно.
Всех знаю. Короткевич, Лохович, либерал наш. Всех знаю. Лукашенко. Почитаю программы и подумаю.
Я всех кандидатов знаю, но буду голосовать за одного. Сейчас ничего менять нельзя. Маленько успокоиться на земле, тогда и можно.
Я никого не знаю. Никого выбирать совершенно.
Не интересовался, не смотрел. Но я слышал, что есть женщина, мужчина. Мне в университете обсуждали, но вот фамилии, имена не вдавалось в подробности.
Пойдем за Короткевич. Чем сподобалось, потому что надо женщину. В Германии женщина, во Франции женщина, в Литве женщина. А других я не знаю, они уже старые, пускай на пенсии сидят. Пусть работают молодые. Молодым негде устроиться. Я внучка экономист, институт окончила, нету работы.
Меркаванне людзей на гомельскіх вуліцах, а я нагадаю, што вы самі можаце выказацца наконт любых падзеяў у Беларусі і свеце. Увесь час у Менску працуе тэлефон-аўтаадказнік.
Званкі на свабоду.
Вашыя водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Расійскі ўрад агучыў намер забараніць міжнародным авіялініям Украіны рабіць палёты ў Расію ў адказ на аналагічныя захады ўкраінскіх уладаў. Раней кабінет міністра Украіны падтрымаў ініцыятыву Рады нацыянальнай бяспекі і забараніў 20 расійскіх кампаніяў палёты ва ўкраінскія аэрапорты з пачаткам зімовай навігацыі, то бок ад 25 кастрычніка. А такія буйныя перавозчыкі, як Аэрафлот і Трансаэра, сталі персонамі нон-грата ўжо пры канцы мінулага тыдня. Канкрэтна пад забарону патрапілі 21 авіакампанія, найперш з ліку тых, якія, ігнаруючы пратэсты ўкраінскіх уладаў, рабілі рэгулярныя рэйсы ў аннексаваны Крым. Федеральное агентство Росавиации отреагировало люстраными заходами и заявило, что от 25 кастрычника для украинских самолетов так само будут заборонены полеты над Россией. Аналитики схильные лечить, что двубаковые санкции в России приведут до паралича авиационных взносинов, как это было помеж Россией и Грузией в 2008 году. Наместник генерального директора компании «Белавия» Игорь Чергинец не выключает, что певная частка пассажиров переориентуется на Беларусь, каб отсюль скироваться в Россию и наоборот.
Рассматриваем такие возможности. Пока только исследуется, проводится анализ.
Но если будет потреба, то в принципе можно эти могутности наращивать.
В соответствии с межправительственным соглашением между Белоруссией и Россией, Белоруссией и Украиной. Конечно.
Говорю наместник генерального директора компании «Белавия» Игорь Чергинец. А побач со мной у студии теперь мой коллега Юрий Дракохруст, с яким мы поговорим про некоторые аспекты этой авиационной войны. Юрий, Россия аннексовала украинский Крым, Киев обвинувачивая Москву в прямой агрессии на усходе Украины. Але тем не менее, война официально не обвешанная, дипломатичные стосунки заховываются, гандаль протягивается. Днями Украина и Россия при посередництве и развязу домовились про поставки и транзит про Украину российского газу. Чому Украина выбрала именно авиаперевозки? Вот та сфера, в якой можно и варто спынить отношения.
Ну, видите, я думаю, тут несколько причин. Одна причина, я так меркую, что подлечили, что это кепско, але не катастрофично. З другого боку, ведаеце, вось менавіта авіапалёты ў Крым, это як бы выразная дэманстрацыя таго, што вось Расія лічыць Крым сваім. Умоўна кажучы, калі той жа «Газпром» паставляе газ туды, ну, газ ідзе па трубе, умоўна кажучы, як бы няма карцінкі, няма дэманстрацыі. А тут ёсць дэманстрацыя. Вось самалёты лятаюць як бы з Расіі ў Расію. І Украіна дэманструе, што гэта не Расія. І вот мы робім такі крок. Магчыма, Кіеў мяркуе, што вот як бы сітуацыя вакол Донбаса, яго вастрыня, яе вастрыня, оно неяк ад міжнароднай увагі адвяла Крым. Як бы лічыцца, што гэта ўжо другасна. Ну і вот такім крокам Кіеў паказвае, што не, гэта не другасна, гэта важна, гэта і што Кіеў пра гэта не забывае.
А Юра, а ці можа такое быць, што тут несіметрычная сітуацыя, што для Украіны гэтая забарона лётаць праз Расію менш адчувальная, чым наадварот, ці не?
Не думаю. Я думаю, что прикладно взаимно, тем более, что, ведаете, все ж таки у России працуе, сдается, каля 2 миллионов украинских громадянов. Ну, махчимы не все из них летают самолетами, але нехто махчимы и летает. Так что, в принципе, это шкода, безумовно, але, ну, як бы, так бы мовить, гонор державы, и он чагосьці каштуе, часом за его доводится платить.
А чаму рашэнне забараніць пералёты расійскіх авіакампаній у Кіеў прыняў менавіта цяпер? Анексія адбылася ў сакавіку летась, расійскія авіакампаніі доўга лёталі і раней. Протягиваются слёты, чему их теперь покарали?
Ну, видите, тут как бы есть несколько из нужды тлумачений. Я вот размовлял, читал комментарии украинских экспертов. Яны это как бы разглядают в контексте политической ситуации в самой Украине. Вядома, что Меджлис крымско-татарского народа почал харчовую блокаду Крыма. Зараз иде размова про махчимую энергетичную блокаду Крыма. И вот в этом сенсе заборона полетов за полеты у Крым, она как бы вписывается у агульный контекст вот этих, так бы мовить, нагадок Киева про Крым, про то, что пытанне не знятае, пытанне не праехалі, што называецца. Акрамя таго, ведаеце, ну, ізноў жа палітычная сітуацыя ў Украіне такая, што прэзідэнт і ўрад пэўныя палітычныя сілы крытыкуюць за недастаткова рашучы падыход. Ну, мы памятаем, які канфлікт там знік наконт зменаў у канстытуцыю, якія былі прапанаваныя ў рэчышчы менскіх пагадненняў. І я не выключаю, што такі рэзкі крок ўрад, гэта пэўная дэманстрацыя таго, што ўрад не забывае пра свае абавязкі і не забывае пра тое, каб дбаць пра інтарэсы Украіны.
Юры, мы чулі ў нашым эфіры некалькі хвілінаў таму меркаванне намесніка генеральнага дырэктара кампаніі Белавія Ігара Чаргінца. Ён даволі асцярожна выказваўся, казаў, што мы разгледзім гэтае пытанне ў адпаведнасці з міждзяржаўнымі дамовамі з Украінай, з Расіяй. Калі трэба, калі будзе такая сітуацыя, то ў нас ёсць тэхнічныя магчымасці. На вашую думку, ці зможа Беларусь у гэтай сітуацыі сапраўды аказацца тым бокам, які скарыстаецца канфліктам паміж суседзямі і атрымае з гэтага сур'ёзную выгаду?
Ну так, я думаю, безумоўна, у дадзеным выпадку Беларусь як бы нічога не будзе парушаць. Можна прыгадаць прэцэдэнт, што калі вось была расійска-грузінская вайна, то Мінск сапраўды стаў такім транзітным хабам для палётаў грузін у Москву, скажам, да палёта расейца ў Грузію, калі камусьці было трэба. Тым больш ў адрозненне ад Грузіі, тут, ну, я не вялікі спецыяліст, але дастаткова паглядзець на мапу, это самае кароткае плечо. Праз каго ляцець, усё астатняе даўжэй. А тут самы кароткі шлях праз Беларусь, так што я мяркую, што ў гэтым сэнсе Беларусь можа не кепска зарабіць. Іншая справа, што я вот чытаў іншыя каментары, насамрэч паток-то такі вялікі, там, здаецца, вот адна толькі кампанія, здаецца, Аэрафлот, 35 рэйсаў на тыдзень. Вось, то есть это 5 рэйсаў у дзень. Вот. Ну і Беларусь просто не пацягне такі аб'ём перавозак, каб іх замясціць. Але я думаю, з задавальненнем, безумоўна, тым больш я кажу, што ў дадзеным выпадку ніякага парушэння, ніякага там міжнароднага права ці нейкай лаяльнасці, легальнасці, ну, яго няма.
Дзякуй, Юрый Даркахруст расказаў пра сітуацыю вакол узаемных авіязабаронаў паміж Украінай і Расіяй, а больш падрабязна пра гэтую сітуацыю, пра перспектывы Беларусі скарыстацца ёй на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі надалей Алексей Знаткевіч. І працягваем украінскую тэму. Сёння ў Мінску зноў сустракаецца трохбаковая кантактная група па Донбасе. Абмяркоўваюць праект дамовы пра адвод узбраенняў калібрам меней за 100 мм. Ці ёсць шанец неўзабаве яго падпісаць з улікам таго, што ў Нью-Йорку прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін падкрэсліў неабходнасць як мага хутчэй завяршыць абмеркаванне гэтага дакументу. На такое пытанне Радыё Свабода адказаў украінскі палітолаг Владзімір Фясенка.
Понимаете, дело не в том, чтобы подписать. Проблема с подписанием связана с тем, что украинская сторона хочет гарантии. У нас, к сожалению, много было печальных опытов, когда подписанные соглашения нарушались. Последние примеры связаны с отводом тяжелых вооружений и с атаками сепаратистов в ряде населенных пунктов Маринка, Старогнатовка и так далее. Но самое крупное нарушение было сразу после подписания Минских соглашений. Это Дебальцево. Понимаете, соглашение было подписано, и тем не менее продолжилась масштабная операция с участием российских войск. Поэтому украинская сторона не соглашается на предложенный вариант вывести сразу все якобы с линии соприкосновения без надлежащих мер гарантий. Украинская сторона предлагает, чтобы это был определенный период времени от 40 до 70 дней, поэтапный период, сначала, если не ошибаюсь, от танков, потом артиллерии, потом БТР и так далее. Да, и обязательно сначала отвод на определенных участках, да. Если перед отводом два дня полного прекращения огня, чтобы не было нарушений и так далее. То есть вот и в тех местах, откуда отводится вооружение до 100 миллиметров, чтобы обязательно были наблюдательные пункты ОБСЕ. Обязательно, чтобы буферная зона не была занята. Сепаратисты это не соглашаются, а украинская сторона не хочет рисковать.
Гаварыў палітолаг Владзімір Фясенка. Прэзідэнт ЗША Барак Абама выказаў трывогу наконт ажыццяўлення мінскіх дамоўленасцяў і намераў непрызнаных уладаў у Луганску і Данецку правесці мясцовыя выбары насуперак вызначаным у іх умовах. Ці можна спадзявацца, што сустрэча Владзіміра Пуціна і Барака Абамы некім чынам паўплывала на расійскага лідэра? Меркаванне ўкраінскага палітолага Владзіміра Фясенкі.
Ну, Я скептик. Я не уверен, что это повлияет, но что может повлиять? В чем смысл игры Путина, на мой взгляд? В том, что фактически Россия, вот, ну, главная идея выступления Путина, я думаю, переговоров Путина с Обамой, это вот предложение о создании этой широкой антитеррористической коалиции, участие России в этой коалиции, координация действий в борьбе с Исламским государством. Но если для Америки, для Европы это действительно имеет принципиальное значение, там и для Ирана, я уж не говорю о всех соседних арабских государствах, и не только арабских, там и Турции, например, то для России это не цель, борьба с Исламским государством. Это не является первоочередной угрозой. Хотя потенциальной угрозой в перспективе это тоже, естественно, будет. Но для России важно, чтобы через это партнерство Запад пришел к выводу, ну и Россия об этом будет напоминать, что раз мы партнеры, значит, надо снять санкции. Или хотя бы смягчить сначала, а потом снять санкции. То есть вот вопрос о санкциях является принципиальным. Поэтому я надеюсь, что все-таки вот значимость санкций для России, она будет сдерживающим фактором. И тем самым есть возможность, предпосылки для того, чтобы не возобновлялись активные военные действия в зоне конфликта. То есть можно сохранить нынешнее перемирие. Это уже принципиально важно. А вот что касается политического регулирования, та модель политического регулирования, которое предложено, плюс, ну, скажем так, принципиальные противоречия сторон. И по вопросу о местных выборах, и о статусе Донбасса, и вот и по вопросу границы. Это, к сожалению, приводит к нынешней тупиковой ситуации. И я боюсь, что быстро ее разрешить не удастся. Я пока вообще не вижу, скажем так, предпосылок для компромисса по этим вопросам. По прекращению огня, да, мы увидели, это возможно. Это возможно, но нужны более, ну, скажем так, более основательные меры доверия и меры контроля. Но это возможно. А вот некое политическое регулирование, которое бы устроило и Киев, и Москву, и Киев, и сепаратистов, пока это, ну, почти утопия.
Говорив український політолог Владимир Фясенко і цілком інтерв'ю з ним на нашому сайті свобода.орг.
Година со свободой.
Хутка про новое.
Подробязно про актуальное.
Глибоко про важное.
От 6 до 9 вечера.
О 7 раніці.
И круглые сутки в интернете.
Свобода.орг.
Радио для тех, кто шанує свой час.
Вы на хвалях Радио Свобода. Сегодня во урочище Куропаты под Менском на месте похования ахвяров сталинских репрессий, на месте расстрелов у 30-е годы, отбывается традиционная талака. И там присутничает наша корреспондентка Галина Абакунчик. И она теперь с нами на телефонной связи. Галина, добрый день. Галина, вы нас чуете? Что отбывается теперь у Куропатах?
У этой хвилины для помного крыша у Куропатах отбываются такие литинитинг, день инициации памяти, слали кветки и запалили свечи для крыша похутникам. И зараз слово взял Вячеслав Сильчик. Это политик, громадский кризис, который был вымышлен эмиграцией у Киеве после минулых президентских выборов. И зараз он взял слово, как сказать, не параллели провести, помеж тем, что отбывается зараз в Украине и что, максимально, напоминает Беларусь. Мне кажется, что мы тут собираемся, как бы, шановать память ахвяров сталинских репрессий с 2007 года. И для того, как не забыть то, что сдарилось. Это злочинство неосудженное коммунистичное. И оно может повториться в любую хвилину. Так и повторяется коммунистичный некий реванш у той же Украины. И я думаю, что будет после выборов Беларусь. Вот такой головный посыл Федора Сильчика. Ну и соправды, напередовне до нескольких хвилин до этой полной акции отбывалась эта лака в Куропатах. Активисты за 3 года проводят очистку урочища. И они кажут, что вертались до мясцовых уладов не одной часть, просьба не допомогши, но обещали, але обещанки остались обещанками. И вот силами волонтеров отбывается расчистка этого урочища. У Вогули это отбывается 3 года, и они кажут, что еще большая часть праты не ссылаться. Но тем не менее, люди протягивают працевать, протягивают, и они кажут, что люди протягивают, приходят себе 29-го позднего месяца. Чому? Потому что У кастрычніку без чарговага давілі калі 3-29, кастрычніка 37-го года былі пастрэлена вялікая група беларускай інтэлігенцыі. І дні памяці ахвяраў палітрэпрэсій у ўсіх краінах афіцыйна прызнаныя ўладамі акрамя Беларусі. Таму, як кажуць актывісты, сіламі грамадскасці на сёння струміць улады ўсё ж такі прызнаць дзень памяці ахвяраў і ўсталяваць яго на дзяржаўным узроўні.
Дзякуй, Галіна. На сувязі з намі з Курапатаў была наша карэспандэнтка Галіна Абакунчык. Мы перапрашаем за кепскую якасць гэтай сувязі і нагадваем, што паслухаць і прачытаць нашыя матэрыялы можна і ў інтэрнэце.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Грамадскі і прафсаюзны актывіст з Баранавічаў Рыгор Грык стаўся на мінулым тыдні героем шматлікіх рэпартажаў. 24 верасня увагу медыяў прыцягнула пратэсная акцыя 49-гадовага Грыка на месцы працы – у краме. Грузчык Грык адзеўся ў канцлягерную робу. Такім чынам ён пратэставаў супраць таго, што працаўнікам не выдаюць спецадзення і ставяцца да іх як да рабоў паводле яго. У той жа дзень яго звольнілі з гэтай крамы. 27 верасня Рыгор Грык зладзіў у Баранавічах пікет у падтрымку кандыдата ў прэзідэнты Таццяны Караткевіч і супраць расійскіх вайсковых базаў, а таксама за сацыяльныя правы людзей. Пікет ператварыўся ў перформанс. Грык ізноў быў у канцлягернай робе і скаваў сабе рукі ланцугом. На гэтай акцыі прыйшлі футбольныя фанаты і міліцыянты, пагрузілі іх у аўтазак і завезлі ў пастарунак. Карэспандэнт «Свабоды» пагутарыў з Рыгорам Грыкам пра жыццё і пра ягоную грамадскую актыўнасць.
Я сам простой чалавек, працоўны, і адстойваў заўсёды інтарэсы простога чалавека. У 2008 годзе я быў кандыдатам у дэпутаты ў парламент, пасля чаго мне звольнілі з тэкстыльнага. Зараз я звольнены пяты раз з працы за актыўную грамадзянскую пазіцыю, што я выказваю за тое, што хачу, каб у нас в краіне змены былі да лепшага для простога чалавека. Як адзін чалавек сказаў, ні адна ўлада не хоча простому чалавеку забіць добрае жыццё. Справа ў тым, што начальнік аддзела кадраў, ён жа і ідэолаг. Было такое, што два разы яшчэ я па паўгады не працаваў, таму што куда не прыйдзеш, мы вам патэлефануем. Цураюцца, не хочуць праблемаў для сябе, каб усідзець у сваіх крэслах, для чаго ім некага актывіста, чи прафсаюзніка, чи просто грамадзяніна, які выказвае сваю думку.
Ці не крыўдна табе за беларусаў, што яны вось не падтрымліваюць? Ці можа запалоханы? Як ты вось ставішся да таго, што беларусы такія апатычныя?
Як нехта казаў, в генах беларусаў заложаны страх. І вось кого не вазьмі, яны сюды спамінаюць вайну і дрэннае жыццё, якое было тады. А зараз мы бачым, што з тымі дэкрэтамі, з тымі контрактамі, якімі ўлада загнала людзей ў рабства. Просто чалавек баіцца, каб яго не звольнілі з працы, таму што беларусы любяць у нас крэдыт усё браць, як і нашы важі. Потым, калі яго звальняюць, яго могуць забраць і абшыжыць, і за крэдыт патрэбна плаціць. І хоць чалавека вешайся. Контактная система – это удавка для простого грамадзяніна, працоўнага чалавека.
На конт этих вайсковых базаў. Ты лічыш, гэта небяспека для Беларусі?
Я лічу, што гэта прадпрыемства нашага завод вельмі блізка пастроена да горада. Самалёты лётаюць над горадам. У нас железная дарога, дзе шмат бяспечных грузаў. І не дай Бог, і барана ж не будзе. А якщо поставити ще російські бази, це значить, що якщо нещо начнеться, барани чи пеші пойдуть туди, тих же самих зелених чоловічків закинуть, і буде у нас барани чи мала Росія.
Гаварыў Рыгор Грык, грамадскі і прафсаюзны актывіст з Баранавічаў. Цалкам інтэрв'ю з ім можна пабачыць на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Абвінавачаныя ў супрацоўніцтве са спецслужбамі ўдзельнікі мітынгу 23 верасня на плошчы Свабоды ў Менску, абураныя інфармацыяй, якая з'явілася ў беларускім інтэрнэце і называюць яе паклёпам. Між тым, галоўная рэдактарка сайта Харта-97 Наталя Радзіна настойвае, што гэта менавіта супрацоўнікі спецслужбаў. Мікіту Нагліна і яго сяброўку Тамару Балакіну ў інтэрнэце абвінавацілі ў тым, што яны гэтак званыя ціхары. Спецслужбісты, якія працуюць на акцыях апазіцыі ў цывільным. Інфармацыя з'явілася на сайце Харта-97 са спасылкай на суполку Фейсбуку «Тэрыторыя правоў». Выданне змясціла фотаздымкі Мікіты і Тамары на мітынгу Мікалая Статкевіча на плошчы Свабоды 23 верасня і на пікеце аб'яднанай грамадзянскай партыі 16 верасня. Пад артыкулам было шмат абразлівых каментароў. Знайці першакрыніцу ў суполцы «Тэрыторыя правоў» цяпер ужо немагчыма, бо хутчэй за ўсё гэта інфармацыя была выдаленая. Мікіта Наглін кажа, што працуе на дзяржаўным прадпрыемстве ў электрычных сетках спецыялістам па сувязі. Ён падкрэслівае, што для яго абвінавачванне ў працы на спецслужбы гэта сур'ёзная абраза.
Не, тыя, хто мяне добра ведаюць, тыя ведаюць, хто я такі, чым займаюся. То, што там нават пісалі, я не ведаю, ну, на той жа Харты, там, калі там хтосьці пісаў, што да, сапраўды ён электрык, ну, прадпрыемства вяліка, каля тысячы чалавек, і да таго, як выпусцілі Міколу, я хадзіў у футболцы з надпісам «Свабоду Мікалаю Статкевічу». Таму, як бы, мяне шмат хто бачыў, нават кіраўніцтва, але яны ўсе разумелі, ніхто ні разу слоўца не сказаў. Ось, працоўны клас сказаў: «Малайчына, трымайся». Ось, адзін, правда, быў, не ведаю, хто ён такі, спытаўся: «Цябе яшчэ не пасадзілі?» Я кажу, што а што павінны?
Гаварыў Мікіта Наглін. Галоўная рэдактарка сайту Харта-97 Наталя Радзіна, якая цяпер жыве ў Польшчы, яна там атрымала палітычны прытулак, бо была зняволеная пасля папярэдніх прэзідэнцкіх выбараў, потым выйшла на волю пад падпіску пра нявыезд і збегла з Беларусі, настойвае на тым, што Мікіта і Тамара сапраўды супрацоўнікі беларускіх спецслужбаў.
Я не понимаю абсолютно, почему вас интересует эта тема. Ясно, я вам могу сказать только одно, что я не получала абсолютно от этого человека ни одного доказательства того, что он не является сотрудником спецслужб. Ни одного доказательства. То есть свои паспорта, место работы, это он рассылал абсолютно сторонним людям. Он ничего не прислал ни на сайт Харти, ни мне лично. Я от него получала только угрозы. Потом я хочу вам напомнить, что первыми информацию о том, что это сотрудник спецслужб, то бишь тихарь, сообщила «Территория прав человека». То есть это правозащитники, которые наблюдают за акциями протеста. Потом они почему-то удалили эту информацию, но первыми они ее распространяли. И вот то, что я получила, вот эти угрозы, они подтверждают, что, в принципе, этот человек и есть сотрудник спецслужб.
Говорила Наталья Радзіна, главная редакторка сайту Харта-97. Больше подробязно про этот конфликт на нашем сайте в интернете свобода.орг. Ну а зараз крыху музыки на наших хвалях гучить песня гурту «Крамбамбуля» «Абсент».
Абсент. все в житті не назавжди. Проходять літні дожди. Усе мінаєм, все зникає. Тугою зміниться кохання. Вчора ці сьогодні, ще ці уже. Растуть парасоли под теплым дождем. Все это темно, и верю нама себе. Все нереально, и быто у сне. Ночная колярня пахнет в окне. И воды расстанья, полынный напор абсент.
Усе тут темно, і вірю нема собі.